столице 7 часов и 7 минут. Доброе утро.
Доброе утро. Это утренний субботний разворот. 2 часа мы проведем вместе с вами. Мы — это Владимир Варфоломеев.
И Анна Трефилова. И спасибо Роману Плюсову, который нам сегодня помогает с новостями. Ну что, конечно, главная международная тема, от которой нам никуда не уйти. Тема войны и мира, и в данном случае между двумя Кореями. Пхеньян этой ночью официально объявил о состоянии войны со своим южным соседом. К счастью, боевые действия не ведутся, но формально война есть война. На чьей вы стороне в этом конфликте? Давайте попробуем в этом разобраться. Ну, в следующем часе это сделаем после 8.
363-3659 – это телефон прямого эфира. Плюс 7-985-970-45-45 – это номер для того, чтобы писать нам смски. И все это, конечно, вам потребуется буквально через несколько минут.
Потому что речь пойдет о разоблачениях разного рода высокопоставленных функционеров, депутатов, сенаторов, которых одного за другим выводят из состава российского парламента после того, как Алексей Навальный и его друзья опубликуют очередную порцию разоблачительных документов о недвижимости, о бизнесе или о втором зарубежном гражданстве.
Но вот вопрос, есть ли в этом смысл?
Не является ли это всего лишь навсего борьбой против ветряных мельниц? Эдуард Лимонов на этой неделе высказал довольно серьезные сомнения в эффективности подобной кампании. Он говорит, что на место одних единороссов приходят другие единороссы. Ничего, по сути, не меняется, но народ отвлекается вот этой имитацией реальной политической борьбы. Так есть в этом смысл или нет? Об этом разговор через минуту.
В эфире вам рассказывают не все.
Поговорим о насущном, о стоимости проезда в общественном транспорте и его отношении к средней зарплате. Читайте в блоге Антона Хоменко.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Метеоскоп.
Только что над Москвой взошло солнце.
Да ты что?
Да.
Ты видел?
Заход будет поздним, в 20.02. Долгота светового дня уже почти 13 часов, а именно 12.54.
Что, безусловно, не может не радовать, в отличие, к сожалению, от температуры. Тебя радует температура?
Тепло же пришло.
Да что?
Сегодня
ты?
Плюс будет днем.
Маленький такой плюсик, робки.
Низенько-низенько. Но сейчас, правда, холодно, действительно.
Сейчас, правда, минус, и довольно большой. Значит, сейчас минус 9 градусов в Москве, 755 миллиметров ртутного столба давления, и 84% это влажность. Ну, а днем действительно будет тепленько. От нуля до плюс 2 по области, даже от минус 3 до плюс 2.
А уж как на следующей неделе пойдет температура вверх и вверх. В понедельник до 4 градусов, во вторник и в среду предварительный прогноз до плюс 8 даже. Но при этом небольшие осадки уже, видимо, не в виде снега, а, возможно, дождя. Ну, весна, пора привыкать.
Ну, апрель все-таки, да, чего уж.
Детская автошкола. Изучаем устройство автомобиля. В эту субботу в программе «Детская площадка» с папашей Гульком. И поможет нам в этом Александр Пикуленко. Детская площадка в субботу, как обычно, после 9 утра.
Разворот.
На этой неделе российский парламент лишился очередного из своих, извините, членов. Виталий Малкин, представитель Бурятии в Совете Федерации, написал заявление о досрочном сложении своих полномочий, как он сказал, по собственному желанию. Ну а потом объяснил, что таким образом он пытается в том числе оградить Верхнюю Палату Парламента от звучащих в ее адрес обвинений, связанных с тем, что в отношении него, господина Малкина, кстати, очень богатого российского гражданина, известного бизнесмена, он не чиновник, который вдруг что-то там мог нахапать, а он давно-давно занимается в нашей стране предпринимательством. Так вот, в отношении него были опубликованы документы членами команды Алексея Навального и его фонда борьбы с коррупцией о том, что у господина Малкина, вопреки положениям действующих законов, есть зарубежная недвижимость, есть какой-то бизнес за границей, прежде всего в Канаде. Но, кроме того, у него еще и было израильское гражданство. Но вот на фоне всех этих обвинений в свой адрес господин Малкин и ушел. Ну, а до этого были некоторые члены Государственной Думы, ну и по мелочи тоже там разного рода персонажей.
Ну, казалось бы, успех.
Успех.
Результат, наконец.
Но настоящая ли это борьба или только ее видимость и имитация? Красивая, яркая, наверное, привлекающая внимание общественности. Кто-то всему этому аплодирует. Но что за этим? Какова суть событий, как сказал бы наш коллега Сергей Пархоменко? Эдуард Лимонов, лидер «Другой России», на этой неделе высказал определенные сомнения, которые он изложил в своем блоге. И вот, в частности, о чем он пишет. Под заголовком, который говорит сам за себя, «Сизифов труд». Сизиф, напомню, персонаж греческого мифа, царь Коринфа. Сизиф не почитал богов должным образом, и Зевс наказал его тем, что наслал на него проклятие. Сизиф, напрягая все силы, обречен катить в горы огромный камень, но камень неизбежно скатывается. Сизиф обречен заниматься этой работой вечно. Представляете, как ему каждый раз обидно, почти закатил камень на вершину, и на тебе. Вот мы видим Навального, пишет Лимонов. Он уже сверг пару депутатов и одного сенатора. По его обвинениям, они должны были покинуть свои законодательные посты. А толку, как от Сизифова труда? На место ушедших пришли, я полагаю, еще более бесполезные депутаты, настолько бесполезные, что никого даже не интересует их фамилии. Навальный, продолжает дальше Лимонов, специалист по самым глупым идеям. И вот сейчас он что? Хочет обновить нам состав жуликов и воров, как состав футбольной команды, усилить их безупречными и неподкупными? Или что, это всего лишь искусство для искусства? Вот такие сомнения, которые высказал человек с большим опытом участия в российской политической жизни. Ну, а кроме того, человек, выдающийся отечественный писатель.
Ну, все это очень трогательно, но у господина Лимонова все-таки таких результатов, как у Навального, к сожалению, не было.
А может быть, и не нужны такие результаты? В чем смысл того, что Пехтина в Думе заменил какой-то другой депутат? Из той же самой партии, из той же самой когорты. Но, может быть, только у этого депутата не в Майами квартира, да, а в другом месте.
Ну, вообще история классическая,
конечно. Что толку,
что
вместо сенатора Малкина Бурятию будет представлять другой, не менее достойный персонаж? От перемены мест слагаемых учили нас еще в начальной школе. Сумма-то не особо меняется.
История классическая. Вспоминается Шварц «Убить дракона» и Дементий Ханин вот нам на СМС пишет. Похоже, сказки, которые мы читали в детстве, становятся былью. Отрубают голову дракону одну, у него вырастает 3 новых.
Ну, по мандатам там все строго. Вместо одной отрубленной головы появляется только одна.
Только одна.
И, возможно, все-таки не столь одиозная. По крайней мере, мне кажется, на замену тех, кто выбыл по компрометирующим обстоятельствам, подберут фигуру, по крайней мере, более незаметную. С тем, чтобы она не раздражала публику и таких товарищей, как Алексей Навальный.
Ну, хотя бы до поры до времени.
Хотя бы.
Хоть не сразу.
Как вы думаете, имеет ли смысл борьба против отдельных, назовем их так, функционеров? Если на их место приходят практически такие же самые люди.
363-3659 – это телефон прямого эфира. СМСки напишите. +7 985 970 45 45. Хотелось бы хоть с какой-то аргументацией. То есть не имеет смысла? Не имеет. А почему? Вот, по-моему, результат – это все-таки результат. Хоть какой-то. Ну что ж, вообще сидеть и ждать что-нибудь. И пусть живет этот дракон обо всех своих головах. 3, 4, 5, 1, неважно. Но пусть будет.
Недавно, когда...
Вдруг придет еще хуже.
В холодные мартовские дни я был на одном теплом морском побережье.
Сейчас стукну тебя.
Каждое утро, выходя на пляж, меня удивляли его местные работники, которые граблями убирали тину. Ее за ночь приносило прибоем,
да.
Выносило на берег, и, естественно, туристам неприятно ходить по этой тине. Но это тот самый Сизифов труд. Они ее сегодня убрали, да, я вышел на песочек, а следующим утром этой тины еще
не,
больше.
Не, ну знаешь, так можно договориться до того, зачем посуду мыть, все равно пачкается. И в квартире убирать не надо. Все равно грязно будет. Ну, рано или поздно, так или
нет. Согласись, что для тебя, как для просто человека... чистоплотного, есть разница.
Конечно.
Кушать из чистой тарелки или из грязной.
Поэтому,
а вот что касается парламента, имеет значение, кто там, Пехтин, Малкин, Иванов, Петров, если все они члены одной партии?
Ну, как знаешь, как сейчас сказали бы, движуха хоть какая-то. Ну, хоть какие-то изменения.
То есть наезды на людей только ради самого наезда?
Нет, ну почему? Но эти же люди уходят, это результат. Почему сразу надо настраивать себя на то, что придут такие же или еще хуже?
Рассудите нас, пожалуйста. 363-3659.
Доброе утро, вы в прямом эфире. Это радио «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, Валерий.
Я думаю, стоит, потому что этим мы покажем то, что там почти все такие. Чтобы люди знали, что их там очень много таких.
То есть бесполезность сама по себе результат?
Да, сама. Потому что нового возьмут, у него опять там вилла еще круче. Следующего опять люди скажут, ёлки-палки, да что это за партия такая? Там, ну, хоть уже у людей будет мнение другое.
Валерий, а вы полагаете, что за 12 лет люди еще не поняли, что это за партия? И другие, кстати, партии, потому что... Секундочку, я просто напомню, что из Государственной Думы выгоняли не только единороссов, тех, кто был связан с бизнесом.
Да, это согласен.
Там и, по-моему, один коммунист есть, и несколько эсеров.
Люди очень аполитичные, они вообще ничем не интересуются. Маленький-маленький круг людей, которые что-то знают. Некоторые даже Березовского не знали, кто такой Березовский. Они даже про это даже не слышали.
Счастливые люди.
И мне еще, знаете, что еще удивляет? Как ЦИК мог такое пропустить, что гражданин другого государства такой пост занимал, как он проскочил-то?
Но господин Малкин указывал, что в тот момент, когда он впервые баллотировался в Совет Федерации, тогда не было запрещено иметь двойное гражданство. Запрет появился позже. Но, с другой стороны, Валерий, простите, гражданин Аргентины избран руководителем государства Ватикан. Ничего страшного.
Нет, главное, чтобы он на пользу этой страны работал. Я согласен. Ну, нам хоть робота поставь, хоть японского, лишь бы польза была.
Спасибо большое.
Спасибо.
Вот, кстати, что касается лично меня, я не вижу ничего, незаконного, а ничего, что меня бы смутило. В том случае, если кто-то из членов нашего парламента или правительства, или сам президент имеет счета за границей, имеет недвижимость за границей.
Непатриотично.
В этом нет криминала. И я не вижу в этом ничего антипатриотичного. Где хочет он, свои честно заработанные деньги там и размещает.
Но согласись, было бы приятнее, если бы он их тут размещал.
Нет, мне без разницы.
И чтобы они тоже погорели, как наши денежки.
Почему сейчас звучат вот эти претензии в адрес представителей правящего класса? Потому что на словах они декларируют патриотизм, на словах они обличают проклятый Запад,
да.
А сами именно там все и держат. Вот это лицемерие, оно и возмущает в первую очередь. Ребята, вы уж, собственно, просите, либо трусы, либо крестик. Определитесь, одно из двух. Или эти правила, которые вы провозглашаете, они только для нас, для простого народа.
Конечно, только для нас.
А вас они не касаются.
Ну, безусловно. Лена нам пишет, дело не в их собственности. Самый главный источник дохода в депутатах. Вот что надо доказывать.
Дмитрий пишет, даже если Навального использует кто-то в Кремле для борьбы с депутатами, с неугодными, то это нам, гражданам, на пользу. Кстати, Юлия Латынина на страницах «Новой газеты» замечает, что вот все, кто сейчас попадают под изгнание из парламента, из этих райских кущ, они, как утверждает Латынина, в основном люди из команды господину Суркову, ну, по крайней мере, были связаны с ним. Володинские все остаются на своих местах, и их особо так никто всерьез не трогает за одно мягкое место. Тоже любопытно. Ну, мы, кстати, к Юлии Латыниной еще вернемся.
Ярослав нам напоминает про Дон Кихота. Воевал с ветряными мельницами, боролся за честь дамы сердца. Ну, и сумасшедшим его считали.
Про него книжку написали, которую уже несколько сот лет читает весь мир.
Ну вот Ярослав спрашивает, останется ли Навальный в памяти людей через века? Ну, я все-таки думаю, что до Дон Кихота пока Алексею далековато.
Максим считает, тем, кто живет по двойным стандартам, не место в Госдуме. В любом случае, дескать, как я понимаю, борьба с ними в любой ситуации оправдана.
Ну, здесь много смс-ок на эту тему, да. Ну, на чем не побороться? Хотя, вот мне кажется, отсутствие результата все-таки это не результат.
Ну вот, такой итог важный для себя видит Дмитрий из Питера. С помощью Навального и разоблачений люди видят лицемерное лицо мнимых патриотов.
И?
А это уже само по себе, на взгляд нашего слушателя,
ну,
важно.
Ну, мы смотрим в это улыбающееся лицемерное лицо.
И улыбаемся в ответ.
И улыбаемся в ответ.
363-3659. Имеет смысл такая борьба против отдельных функционеров, если на их место приходят другие, практически точно такие же?
Доброе утро, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Полина Григорьевна. Я считаю, что эта борьба имеет смысл.
А в чем смысл?
И молодец Навальный, что этим занимается.
Ну, а результат какой, Полина Григорьевна?
Результат?
Да.
Результат у нас очень хороший, то, что их уже постепенно все-таки выводят. И я надеюсь,
ну, и
на
этих
их,
выводят,
на
новых приводят.
Будут приводить уже более товарищей.
А на чем, Людмила Григорьевна, Полина Григорьевна, ваша надежда основана? Почему вы так верите, что будут приводить других хороших?
Ну, потому что их тоже будут проверять. Они же не идиоты, чтобы самим себе так портить реноме.
Вот не знаю.
Нет, очень даже. А то, что Лимонов выступает, то вот как раз Лимонов всю жизнь черти чем занимался. У него ни одной акции со смыслом не было. Он именно бессмысленно только бедных ребятишек в тюрьму отправлял.
Не согласен. По-моему, стратегия 31 в свое время сыграла большую роль.
Ну и вообще люди, которые сомневаются, они...
Его акции, когда они там чуть ли не стекла у МВД били. Кому это нужно? Что за глупости такие?
Нет, смотрите, Лимонов все ставит вопрос, да, все-таки сомневающиеся люди, они же всегда нужны. Они же нас спрашивают, и мы тогда задумываемся.
А вот я повторю вопросы, которые он в конце своего блога задает. Вот что, Навальный хочет просто обновить нам состав жуликов и воров, усилить их безупречными и неподкупными? Знак вопроса.
Нет. Если это безупречные и неподкупные, то это не жулики и воры уже само по себе.
Логично.
Одно исключает другое. Понимаете? Уже будут подходить к новым кандидатам более осторожно.
Безупречные и более... жулики и неподкупные воры.
Неподкупные жулики не бывают. А жулики — это жулики. Они одно из двух. Вы знаете, так не бывает. Поэтому в какой-то мере состав прочистится, безусловно. Значит, а потом, уже когда они будут не жулики и воры, к ним можно будет предъявлять уже другие, более повышенные требования. Понимаете? Все течет, все меняется.
То есть более одиозных заменить на менее одиозных, потом на более приличных.
Да, только так. Зачем нам революции? Нам нужны эволюции. Это эволюционный путь развития, самый настоящий.
Спасибо большое вам, Полина Григорьевна Дарвин.
Ну, почему? А вдруг, может быть, так вот и должно быть, правда?
Ну, не исключено, что наша слушательница права.
У меня, правда, есть сомнения. Ты знаешь, мне кажется, что могут прийти просто действительно более умные. Они будут тщательнее скрывать свои там счета за границей. Просто заранее будут знать, что надо очистить, чтобы к ним не прикопались. И все.
Нет, я думаю, что этого не случится. Потому что курс, взятый, как говорят, президентом страны, на так называемую национализацию элиты, чтобы они все были здесь со своими активами, это очень серьезный для него курс. И тех, кто обладает серьезными активами за рубежом, все-таки не будут ставить на такие посты.
Ну, хорошо, но будут у них активы здесь. И что они перестанут быть жуликами и ворами.
Если вы считаете, что имеет смысл такая борьба против отдельных функционеров, даже несмотря на то, что их могут заменить на точно таких же...
На других отдельных функционеров.
Все равно, такая борьба имеет смысл, вы считаете. Звоните 660-06-64, это время нашего электронного голосования.
Но если вы считаете, что смысла в такой борьбе нет, и, в общем, солидарны с сомневающимся Лимоновым, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Да, такая борьба имеет все равно смысл. 660-06-64.
Нету смысла в этой борьбе. 660-06-65.
Людмила пишет: капля точит камень, так что любая борьба полезна. Работа Навального важна для просвещения граждан, открывает им глаза на нелегитимность власти. Это Владимир. Навальный выполняет работу СК, полиции и прокуратуры. Ну да, Дмитрий, отчасти. Но ведь и правоохранительные органы, как их ведь критикуют иногда, занимаются какими-то совершенно порой бесполезными делами. Нет, 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 пишет Юка. Это как и старание Пархоменко с изобличением фальшивых диссертаций, демонстрации населению истинного лица власти. Так все-таки да. Нет, это, видимо, возражение было на какую-то из наших конкретных реплик. За счет дискредитации отдельных депутатов у «Единой России» падает сводный рейтинг, считает Юля. Кстати, на этой неделе действительно были опубликованы данные о том, что в марте 39 или даже исторический минимум 37% рейтинг у партии власти. Не случайно так подробно сейчас по телевидению освещается конференция, в общем-то, такое рядовое событие, региональная конференция Общероссийского народного фронта вчера с участием президента Путина. Говорят, что со временем ОНФ заменит и полностью вытеснит «Единую Россию». Ну, так политологи некоторые считают.
Кирилл Медведев нам пишет. Навальный учит чиновников бояться в открытую воровать и нарушать закон.
Медведев Кирилл?
Кирилл.
Смысл есть хотя бы в том, что будет соблюдаться закон. Соблюдать законы в наших окрестностях – это уже прогресс сам по себе, считает Александр. Вернемся к этой теме после новостей и культурной афиши. Это «Утренний разворот» на радио «Эхо Москвы».
Разворот. Кто куда?
В 6 часов вечера сегодня в МХТ имени Чехова спектакль «Конек-горбунок». Автором идеи выступил худрук театра Олег Табаков. Под его чутким руководством даже такие известные театральные провокаторы, как братья Пресняковы, были готовы превратиться в настоящих сказочников. Для взрослых здесь политические аллюзии, а для детей – волшебные превращения. Так и получается семейный просмотр. Сегодня в МХТ имени Чехова спектакль «Конек-горбунок». В фойе Малого театра работает уникальная выставка театральных костюмов из запасников музея театра. В экспозиции представлено около 20 мужских и женских костюмов из спектаклей 19 и 20 века. Именно в этих костюмах играли ведущие артисты Малого театра Мария Ермолова, Гликерия Федотова, Александр Южин, Александр Остужев, Александра Яблочкина, Михаил Царев. Царскую тему на выставке представляет сразу несколько костюмов, в том числе и царицы Анастасии. Выставку могут увидеть все зрители, пришедшие на спектакли Малого театра в начале апреля. В московских кинотеатрах в ограниченном прокате фильм «Белоснежка». Действие разворачивается в 1920-х годах в Севилье. Обожаемый публикой Тореадор становится жертвой разъяренного быка. Отныне он привязан к инвалидному креслу и вынужден доживать свой век в темной комнате роскошного замка под властью своей молодой деспотичной супруги. Юная дочь Тореадора, спасаясь от гнева своенравной мачехи, убегает из дома и вскоре становится членом бродячей труппы артистов-лилипутов. Но счастливая жизнь длится недолго. Злая мачеха не успокоится, пока не убьет девушку. В рамках клуба «Полный артхаус» библиотеки Эйзенштейна сегодня пройдет презентация фильма «Доктор», кинорежиссерский дебют Владимира Панкова. Эта картина уже отмечена рядом призов на различных кинофестивалях. Фильм поставлен по мотивам спектакля Панкова «Доктор». Главный герой – хирург Андрей. Цикл лекций «Мир и образы детства России 18-20 веков», который проходит в историческом музее, предлагает несколько тем, которые познакомят слушателя с меняющимися во времени материальным и духовным миром ребенка в России, воспитанием и образованием детей разных социальных сословий, их книжными пристрастиями и любимыми играми. В иллюстративном ряду представлены многочисленные детские изображения работы классиков русской живописи и малоизвестных мастеров. На пятой лекции, которая пройдет сегодня, речь пойдет о детях Николая II, Ольге, Татьяне, Марии, Анастасии и Алексее.
Разворот.
.7.35, Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев. Так все-таки имеет ли смысл борьба против отдельных функционеров, если на их места приходят практически такие же? Идет голосование, если вы считаете, что да, несмотря на мизерность продвижения вперед, все-таки такая борьба имеет смысл. 660-06-64.
Ну, если не имеет смысла, 660-06-65.
Семен нам пишет. Я вам скажу больше. Не просто бесполезно, но вредно. Поскольку создается впечатление, что вот, дескать, Единая Россия ведь очищается.
Интересная мысль, кстати.
Ну, в чем-то это, может быть, и, кстати, пересекается с тем, о чем писал Эдуард Лимонов. Но возражает такой точке зрения Юлия Латынина на страницах «Новой газеты». И, в частности, пишет она вот что. «Протестное движение не только никуда не слилось, но, наоборот, перешло от временно бесполезных митингов к тому, что можно назвать тотальной делегитимизацией режима». Она имеет в виду, прежде всего, систематический поиск собственности членов партии, особенно за рубежом, в скобках, Навальный, и систематическое разоблачение плагиата в их диссертациях, в скобочках, Пархоменко. И дальше Латынин объясняет тут политическую подоплеку. Примечательно, что нынешняя большая уязвимость режима связана с его изменившейся пиар-стратегией. При Суркове идеологическое обеспечение режима было отделено от самого режима и возложено на ликующую гопоту. Ухватить гопоту за виллу в Ницце было нельзя. Вилл у гопоты не было. Получая по 500 рублей за путинг, на виллу не заработаешь. Ухватить истеблишмент за виллу в Ницце тоже было нельзя, ведь официально власть против гнилого Запада ничего не имела. Это было мнение неформальных молодежных организаций. Но теперь, продолжает Юлия Латынина, времена изменились. Мы живем при другом режиме и при другом Путине. И володинская пропаганда проста, как сапог. Володинская имеется в виду Вячеслав Володин, первый замглавы администрации. Тяжесть идеологического обеспечения режима лежит уже не на ликующей гопоте, а на депутатах и сенаторах, Пехтинах, Яровых, Исаевых. Тут-то и обнаруживается, что все эти несгибаемые враги кровавого Запада имеют квартиры в Майами, возят рожать туда дочерей, почуют свиной рулькой во время поста гостей в принадлежащих родственниках православных гостиницах, а диссертации воруют штабелями. То есть ситуация в стране изменилась, и вот этот метод борьбы, считает Юлия Латынина, более чем актуален и, возможно, бьет по самому больному.
Ну вот смотри, нам Людмила Петровна пишет с Алтая. Навальный успешно подтачивает уважение к ядру ее электората. Знаю по своим знакомым. Навальный хороший психолог и знает менталитет большинства россиян. Действительно, такие истории влияют, да, на отношение к партии? Ну, если там все время находятся вот такие всякие Пехтины, другие товарищи.
Если народ об этих случаях знает, то его отношение может измениться. А если ему об этом не рассказывают по телевидению?
Нет, ну, все-таки про эти случаи рассказывали. Ну, про Пехтина рассказывали по телевидению.
Ну, безусловно, про Малкина сказали, что он ушел из
сказали.
Совета Федерации.
Ну,
я
а
не
дальше...
помню, рассказывали ли они подробно, почему и что у него находится,
конечно,
за границей.
Ну, конечно, нет. Конечно, все это под определенным соусом подается. Но нам ли не уметь читать между строк? Что, первый раз? Мы не знаем, как новости надо смотреть по телевизору.
Вдруг
у нас не было большого
навыки.
Советского опыта.
Денис пишет из Екатеринбурга. На их место придут люди с незапятнанной репутацией. Будут продолжать нажимать нужные кнопки. Путину тоже выгодно это очищение? Ведь здесь есть серьезный момент.
Да.
То, в чем пишет Денис. Путин не хочет, чтобы те люди, с которыми он идет вперед, чтобы они его компрометировали своим положением, своими действиями, своими виллами, своими счетами и так далее и тому подобное. Правда?
Да.
Ведь
сейчас
они
мне грустно стало,
наносят
честно.
Урон ему, его делу. И то он бы хотел от них избавиться.
Придут действительно настоящие, незапятнанные, патриотичные, честные.
Помнишь один из аргументов, который приводят все эти годы поклонники, не сторонники, а поклонники Сталина? Дескать, он же не наворовал себе ничего. Он же все делал для страны.
Да, да.
А сам жил скромно, ходил в одних сапогах, в одной, этой, как это называется, там, рубашке,
ну, да,
армейской и так далее. И вот сейчас люди будут видеть, что вокруг Путина честные, порядочные его соратники. Это достойная команда, которую стоит и нужно поддерживать. И Путину это только в плюс. Он, возможно, сам... Ну, не мог себе позволить избавиться от тех, кто его компрометирует. Ну, как ему, может быть, кажется, что они его компрометируют. И вот тут прекрасно. Нашелся Навальный с товарищами, с интернетчиками, которые все раскапывают, и Путин только радостно потирает ладоши. Ох, спасибо тебе, Леша, вот еще один балласт скинули. Возможно такое?
Я в шоке.
Не исключено. 363-3659. Как вы считаете, имеет ли смысл такая борьба против отдельных функционеров?
Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Как вас зовут?
Алло.
Нет, что-то о своем там, в гости люди собираются.
Как только до нас дозванивайтесь, сразу выключайте радио или выходите в другую комнату, выходите на балкон, там всего минус 9, нормально в Москве.
Доброе утро. Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы», как вас зовут?
Меня зовут Борис, я из Казани.
Здравствуйте, Борис.
Вот, естественно, все действия Навального очень даже полезны, и они прежде всего дают возможность большей части населения раскрывать глаза на эти действия. И то, что вот мы сейчас услышали, что Пехтин ушел сам, там другой уходит сам, удивительно, и задается вопрос, я вот с теми людьми, которые сторонники этого режима, беседую, они теперь задают, а что же Игортон добровольно уходит, и ему ничего не будет, что ли, за это?
Даже эти люди задают такие вопросы, Борис.
Да, это люди, те, которые были сторонниками, они тоже начинают сомневаться, когда я с ними спорю и объясняю, видите, что творится. Они не верили, а сейчас очень многие стали сомневаться, ну и рейтинг, вот то, что 37% сейчас, это уже говорит о том, что целенаправленность есть. Просто и второе мы видим, вот Яровую, этого Андрея Исаева, их не трогают, хотя всем известно, что нарушений у них нет. То есть мы сейчас говорим, что вот самостоятельно можете, давайте потихоньку уходите, давайте уходите, а этих нет, вы не уходите, вы свои. То есть мы говорим о том, что у них все-таки продолжается эта система, но она долго не может быть, потому что в конце концов действительно, ну, хотя бы самые бессовестные руководители этой вот думы, они тоже должны, они сами-то ни одного не разоблачили. Всех разоблачает только Навальный. Спасибо.
Почему? В Государственной Думе усилиями именно «Единой России» был разоблачен бизнесмен Геннадий Гудков.
А, вот правильно вы говорите. То есть это мы видим, что если оппозиции, то они разоблачат, то своих-то они не разоблачают, а просто по следу Навального говорят, ну ладно, раз уж так вот все очевидно, мы принимаем меры. Причем эти люди уходят героями. Вот это удивительно, конечно, что хоть Пехтин когда уходил, и Малкин, все это говорит о двуличности всех этих лиц, которые пытаются нам свои морали навязать, а сами в то же время рыльца в пушку.
Вот в этом вы правы, что все, почти все эти персонажи, они уходят не на щите, а со щитом. С гордо поднятой головой, и некоторые из них еще пригрозили судебным преследованием тех, кто про них публикует разного рода сведения.
Правильно. И они наверняка, они сейчас изыскивают те методы, чтобы заткнуть. А заткнуть эту дыру не надо дать. Я понимаю, что да, я тоже согласен с вами, что Навальный, наверное, сядет. Но он будет сидеть за нас. И вот это очень важно.
Не знаю, утешает ли его такой подход. Спасибо большое вам, Борис,
спасибо.
Благодарю вас.
Вообще, ты понимаешь, я вот сейчас подумала, какое происходит извращенное, какое сознание у нас. Потому что получается, что мы депутатов осуждаем не за их взгляды и те законы, которые они принимают, которые, может быть, нам не нравятся, а за их счета за границей, за то, за все. И действительно, придут безупречные. И будут продолжать принимать те законы, которые нам не нравятся.
Но вот такое осуждение, оно все-таки имеет под собой основание, потому что те пункты, которые ты перечислила, они противоречат закону.
Согласна.
Или тому закону, который готовится еще.
Но, честно говоря, ужас, который ты нарисовал, ну вот правда. А если придут те, к которым не подкопаешься, и будут нажимать на эти кнопки, и будут голосовать за такие законы, и будут принимать их.
И на них уже никак не повлияешь.
Никак не повлияешь. Безупречный дракон придет. Неподкупный, с которым нельзя договориться.
Елена пишет из Питера. Разве такую чудесную думу можно оставить в покое? Глядя на нее, руки чешутся. Но все-таки то, чем занимается команда Навального, это, я не думаю, что это развлечение, что это шоу, Елена. Там все так по-серьезному. А я когда-то недооценивала Навального, признается Ирина, а сейчас переживаю за него. Получается, он один на один с этой махиной. Даже просто удивительно. Но все-таки он не один. И, кстати, об этом тоже пишет Юлия Латынина в той статье в «Новой газете», которую я уже процитировал. Давайте продолжим. Обнаруживается, что очевидным лидером этого движения, но по делегитимизации режима, все больше и больше становится Навальный. И не столько потому, что он много делает, как раз времени-то у него нет. Он занят Кировлесом и в Фараше, и будущий год, вероятно, будет большую часть мотаться между Москвой и Кировом, где власть со зверской изобретательностью отдала его под суд. а потому, что все больше и больше созидательных людей готовы работать на него. Как сказал в интервью Фонтанке доктор Зет, он же физик Андрей Заякин и истинный разоблачитель Пехтина, цитирую, «Я одалживаю ему свои рабочие руки и хочу, чтобы все мои бонусы переписывались Навальному и его команде». Это Юлия Латынина. Еще плюс в том, пишет нам Евгений из Москвы, что власть теперь все время должна что-то делать, а значит, рано или поздно ошибется. То есть, противники коррумпированной части режима, они перехватывают инициативу, и власть вынуждена отвечать. Она теряет инициативу, понимаешь? Это как в шахматах.
Да нет, не очень. Мне как раз более понятно и ужасно для меня историю, которую ты рассказал про то, что все-таки действительно на руку руководству. И пусть нечестные люди не будут находиться в Госдуме. Это правильно, это хорошо.
Тут есть противоречие. В моей логике, не в твоей.
Ну-ка.
А противоречие
помоги мне.
Заключается в том... И об этом, по-моему, на этой неделе было написано в комментарийной статье в «Ведомостях». Там, по-моему, она называлась «Пять правил диктатора».
Но.
Что настоящий диктатор в большой стране, не такой маленькой, например, как Сингапур, он не может опираться вот на абсолютно честных и чистых людей. Тоталитарный режим сейчас, он может быть только коррумпированным.
Нет, ну, вы знаете,
либо,
грешки за всеми можно
диктатура,
найти.
Диктатура, либо диктатура, вот такая настоящая, классическая, либо честные и порядочные люди.
Не очень с тобой согласна. Грешки можно найти за всеми. Договориться, чтобы нажимали нужную кнопку, всегда можно. Можно пригрозить. Будешь плохо себя вести, голову отрубим. Ну, я вспоминаю фильм «Убить дракона», да, помнишь?
Навальный учит чиновников бояться в открытую воровать и нарушает закон, Кирилл. Дементий, простой народ и без Навального видит лицемерие чиновников, но Навальный делает то, что должен делать прежде всего народ. Результат в том, что многим, кто голосовал за Путина, пишет из Самары, но сейчас стыдно смотреть мне в глаза, а я живу в деревне. Неужели у вас в самарской деревне тоже про эти разоблачения знают, уважаемый? Навальный ставит цель и ее добивается, изобличает коррупционеров. Сергей из Тюмени его в этом поддерживает. В Думе они за неприкосновенностью, как раз за неприглядные дела, считает Ингар. 363-3659. Неужели читаете только удобные СМС? Искандер. Ну вот подряд иду, что успеваем, то читаем. Но что-то отбираем.
Доброе утро, вы в прямом эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда звоните нам?
Из Москвы. Здравствуйте, Юрий Петрович.
Как считаете, Юрий Петрович, есть смысл?
Не понял.
Есть смысл в такой борьбе против отдельных недостатков?
Вы знаете, я вот слушаю часто вас, и в данный момент слушаю, и меня удивляет. Вы знаете, вы ведете речь о Навальном.
Нет, Юрий Петрович, мы ведем речь о борьбе против отдельных функционеров в условиях, когда на их место сажают представителей той же самой партии.
Нет, я просто не кончил. Вы меня до конца.
А мы не про Навального говорим, Юрий Петрович.
Да, значит, я о чем хочу сказать. Навальный, то есть надо, все идет по системе, которая у нас существует в государстве, система. На чем основана эта система? Власть. Обогащение. Вы скажите, хоть одного из тех, которые входили в кооператив «Озеро», миллиардеры все, те, кто из КГБ пришел и занял все ключевые эти должности, материально то есть высокие, их дети и так далее, хоть одного разоблачили где-нибудь? Нет, никогда не разоблачат. Власть построена, значит, на том, чтобы при этом получать благо. А если получать благо, во всех видах их размещают куда угодно. Там,
Юрий Петрович, я вернусь к своему вопросу. Борьба против отдельных персонажей имеет смысл или нет?
Нет, конечно. Это все пар спускают. Будет, да, ядро сейчас будет обливать. Сейчас появляется общенародный фронт. Там уже собирался он и так далее. Так сказать, так. Туда переключает. Вот народ вводит с одной стороны в другую сторону приводят, пар спускают, а система как была, так и будет. Как приходили, уходят. Вот.
То есть подобное разоблачение системе, возможно, порочный, серьезный урон не наносят?
Нет, конечно.
Спасибо большое, Борис Юрий Петрович.
Опять вспомнилось. Все-таки, если нельзя протестовать, то хотя бы поспорить опять, да?
А ты знаешь, что некоторые депутаты, которым приходится уходить добровольно из Думы или Совета Федерации, они легко отделываются. Некоторых депутатов-единороссов отстреливают, извините. На этой неделе в Дагестане в ходе спецоперации было убито несколько человек, ну, как говорят силовики, традиционно боевиков, ваххабитов. И среди них оказался, знаешь кто? Глава одного из районных собраний Унсукульского района Дагестана Магомед Хабиб Магомедалиев. Он ранее судимый по статьям, в том числе о взрывчатке, о мошенничестве. И он, между прочим, был в своем районном парламенте депутатом от «Единой России». Вчера, кстати, партия своим дагестанским отделением выступила с опровержением и заявили, что Магомедалиев вышел из «Единой России» заранее, в 2008 году. Мне сразу напомнила историю с полицейскими. Сегодня беспредельничал, а вчера он уже не полицейский. Но тут 2008 год, и не является ее членом более 5 лет. Но, правда, в интервью интернет-изданию ЗАГС.ру руководитель местного исполкома в Унсукульском районе Муртазалиев признал, что все давно знали, что убитый депутат связан с криминалом. На вопрос, почему коллеги-единороссы не заявили в правоохранительные органы о нем, он пояснил, что люди, вероятно, боялись, что их жизни может угрожать опасность. Начиная с президента, все это знали. А что я могу сделать? Кто я такой? Магомед Муртазалиев, руководитель местной ячейки исполкома «Единой России», отметил, что на имидж партии это вряд ли повлияет, урона сильного не будет, особенно нам. Мы что, следственные органы, что ли, чтобы его проверять? Ну и еще на сайте избиркома Дагестана сохранились данные от 2010 года, когда, по словам представителей «Единой России», вот этот убитый депутат-боевик уже не был единороссом. Тогда как раз проводились выборы в районное собрание Унсукульского района Дагестана. Здесь партийный список «Единой России» и Магомед Алиев под номером 8 в самом начале этого списка.
А что тебя смущает? В 30-е годы, как ты знаешь, половину Коммунистической партии Советского Союза расстреляли без суда и следствия. Ничего как-то не повлияло это.
Ну, пока тут только один депутат-единорос убит при задержании в Дагестане.
Бывают отдельные недостатки. И на солнце, Володя, есть пятна.
Бывают. Позавчера Медведев выступал и сказал, что у них в партии состоит 2 миллиона человек. Естественно, в таком количестве могут найтись, паршивые овцы. Но Малкин и Пехтин все-таки легко отделались. Я рад за них. Большинство слушателей «Эхо Москвы», знаешь сколько? 90% считают, что даже борьба против отдельных представителей, против отдельных функционеров, пусть на их место приходят там примерно такие же, все равно имеет смысл. 90%.
Я дерусь, потому что я дерусь, как говорил Портос. 10% считают, что смысла нет.
Борьба, наверное, будет продолжаться.
Вполне возможно.
Мы за ней будем следить с интересом.
Хотелось бы, конечно, без отстрелов депутатов.
Это экстремальный вариант, и не думаю, что практика распространится. Не хотелось бы, чтобы она распространилась. И не хотелось бы, чтобы в рядах и партии «Единой России», или чтобы среди депутатов наших были боевики-ваххабиты. Или даже не ваххабиты. Это утренний субботний разворот на «Эхе Москвы». Сегодня с вами Анна Трифилова и Владимир Варфоломеев. Новая тема, связанная с большой войной, пока только на словах, нас ждет после 8.
Разворот.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну и денек.
Сегодня 30 марта. У микрофона Станислав Анисимов. Здравствуйте. Князь московский Иван II сначала носил прозвище «Красный», то есть отличался красотой, а позднее был переименован в «Кроткого». Иван II был сыном Ивана Калиты и отцом Дмитрия Донского. Сам же избегал военных конфликтов и выступал третейским судьей среди русских князей. Вот это и была кротость. Хотя, наверное, Иван Иванович был просто умен. Родился он 30 марта 1326 года. В один день с ним в 1432 году родился турецкий султан Мехмед II. И этот носил прозвище сообразно темпераменту – завоеватель. Султан лично возглавлял походы, завоевал Константинополь, фактически положил конец Византии, при нем ликвидирована независимость Сербии, завоеваны Боснии и подчинено Крымское ханство. Кроме того, при Мехмеде II был составлен первый свод законов Османской империи. Одним словом, правители, рожденные в этот день, общими чертами не отличались. А само 30 марта отличилось в 1981 году, когда в Вашингтоне было совершено покушение на Рейгана. Президент получил нелегкое ранение легкого. К исполнению обязанностей вернулся через 10 дней.
Ну и денек.
История 30 марта продолжится событием, произошедшим в Баку в 1918 году.
Ну и денек.
В 1848 году в этот день родился очередной претендент на престол. Карлос Мария де Лос Долорес, сам Дон Карлос и племянник другого Дона Карлоса. Этих претендентов, Донов Карлосов, было великое множество. А самый первый из них был не претендентом, а нелюбимым сыном короля, вроде царевича Алексея. Вот об этом Доне и были написаны трагедии Шиллера и оперы Верди. Не в опере, а в трагедии Дон Карлос в 1919 году сыграл короля Филиппа жестокого отца наш следующий герой, актер Николай Монахов. Он появился на свет 30 марта 1875 года. Драматическим актером Монахов стал, кстати, не сразу. Начинал как куплетист и актер оперетты.
Ну и денек.
Искусство в этот день представлено еще и писателем-маринистом Константином Станюковичем. Он появился на свет 30 марта 1843 года.
Он был связан с морем практически кровными узами. Сын адмирала и военного губернатора Севастополя Станюкович с самого рождения сблизился с этой стихией. Однако карьера отца его вовсе не прельщала. Возможно, причиной стали слишком сильные и тяжелые впечатления детства. Крымская война докатилась до Севастополя, когда мальчику было 10. Героическая защита и падение главной базы русского Черноморского флота, смерть и увечья, эвакуация – все это разворачивалось прямо на его глазах и при его непосредственном участии. Суровый родитель, однако, прислушиваться к желаниям сына не собирался. В 14 мальчика определили в морской кадетский корпус. Через несколько лет молодой человек решительно объявил семье, что бросает это учебное заведение и поступает в Петербургский университет. Тогда его отец совершил то, что Станюкович не смог простить ему до конца жизни. Вступил в тайные переговоры с директором корпуса и попросил, чтобы сына командировали в кругосветное путешествие. Он вернулся домой через 3 года, чтобы окончательно порвать с морским делом, а заодно и с влиятельным родителем, который в итоге лишил его наследства. Без поддержки именитой семьи зажил скромно, подрабатывал учительством и написанием мелких статеек, а вдохновлялся литературными опытами. После покушения на Александра II из-за своих либеральных взглядов попал под надзор полиции. И так как менять убеждения не собирался, был отправлен в сибирскую ссылку. Именно здесь, вдали от скалистых берегов, Станюкович сочинил большинство своих рассказов. Они положили начало русской морской литературе, принесли ему мировую славу и одарили любовью соотечественников, которые нередко называли писателя «айвазовским слово».
Ну и денек.
30 марта 1880 года родился ирландский драматург Шон О'Кейси. В 1895 году в этот день на свет появился французский писатель Жан Жиону. Драматург Александр Константинович Гладков, автор знаменитой комедии в стихах, давным-давно ставшей позднее гусарской балладой, родился 30 марта 1912 года. Как вы помните, комедию Гладков написал о событиях столетней со дня его рождения давности. Кстати, в 1814 году, именно 30 марта, союзные войска вступили в Париж. И под конец у нас в запасе еще одна немаловажная дата. В этот день 1894 года на свет появился авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин.
Ну и денек.
На этом все. Сегодня с вами были Станислав Анисимов, Дарья Пещикова и наш звукорежиссер Александр Смирнов.
Ну и денек.
Радио «Эхо Москвы».
война, пожалуй, чем-то напоминает футбольный матч, причем только тогда, когда ты сам не выступаешь ни за одну из команд, а наблюдаешь со стороны, с трибуны. Причем, если речь вести о настоящем военном конфликте, то желательно, чтобы твое зрительское место было как можно дальше. Но на самом деле, мы не всегда об этом помним, но Российская Федерация граничит с Северной Кореей. Пусть этот участок совсем небольшой, какие-то 19 километров, но все же. И от территории КНДР до нашего города Владивостока какие-то 100 километров. И если вдруг на Корейском полуострове что-то серьезное случится и начнется настоящая горячая заварушка, то достаться может и нам, тем, кто хотел бы, наверное, остаться зрителями. Это утренний субботний разворот на радио «Эхо Москвы». Сегодня с вами до 9 Анна Трефилова
и Владимир Варфоломеев. Ну и, собственно, власти КНДР заявили, что вступили в состояние войны с Южной Кореей. Мы хотим вас спросить.
Вы на чьей стороне? Вот об этом и поговорим. По телефону прямого эфира 363-3659.
И смски нам пишите плюс 7-985-970-45-45. Через несколько минут
послушаем телевизионные новости, а затем начнем.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Программное обеспечение.
Здравствуйте. Я Арина Бородина. Я представляю вам телевизионные итоги недели.
Самый популярный телепроект недели.
Самый популярный проект в Москве – шоу Первого канала «Один в один», который выходит уже почти месяц в воскресенье 18.00. Этот развлекательный ролик, снятый по западному фильму телепроект, уже третий неделю выполняет «Парад столицы». Двухчасовое шоу, в котором участвуют известные артисты. С помощью очень сложного грима, выступающие в роботе, популярных исполнителей, как наших, так и западных, и очень сильные. Во всяком случае, со времен шоу «Голос» таких высоких показателей не было ни у одной развлекательной программы. В среднем «Один в один» смотрит сейчас 24% телевизионной аудитории, или каждый десятый житель Москвы. В других городах страны шоу «Один в один» на прошлой неделе тоже вышло в лидеры, обойдя все остальные телепроекты в эфире. Но в этот раз программа все-таки совсем немного, но уступила вечному любимцу российских зрителей ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят». И хотя общероссийская доля аудитории у «Один в один» высокая, почти 25%, Малахов все равно чуть-чуть, а впереди. Но в этот раз что-то невероятное, конечно, устроили в программе «Пусть говорят» и ее создатели, и, конечно, герои. Лидер прошлой недели – выпуск от 19 марта. Он собрал у экранов четверть всех, кто включил в стране телевизор. В реальности уверена, что гораздо больше. Название программы говорит само за себя, но гуляло. И знак вопроса даже в конце поставили. И вот все дружно в студии на всю страну выясняют, кто же отец двух мальчишек-двойняшек, родившихся у 20-летней Александры из города Абакана 2,5 года назад. Да выяснялись до того, что прямо в студии подрались потенциальные кандидаты в отцы, разбили в кровь друг другу лицо, ну, про запиканный мат я умолчу, и так ясно, а Андрей Малахов взывал к службе безопасности. Стоило ли сомневаться, что страна была вся у телеэкранов? А в четверг был второй выпуск этой программы. Продолжение темы. Ну а как иначе, если такая история и такой рейтинг? А еще и тест на ДНК у героини студии взяли, у ее детей и у всех героев. Кто же все-таки является отцом двойняшек? Филипп Павлов или его соперники Иван Шот или Николай Москвичев? То и дело звучал на протяжении часа девиз программы «Пусть говорят». И зря улыбаетесь. На полном серьезе это все. Я не поленилась, увидев столь высокие рейтинги, и посмотрела эту программу от и до, чего не делала очень давно. Это действительно настоящая энциклопедия русской жизни. Очень показательный социальный срез настроений публики, где главная мысль, похоже, сводится к одной известной цитате. А из зала кричат «давай подробности». Или, как кричала сидящая в студии «Пусть говорят» женщина, обращаясь к героине из Абакана, «кто отец детей говорит?» По-моему, тут все ясно. И у меня даже нет сомнений, что и вторая часть этого ток-шоу по итогам недели, уже прошедшей, станет рейтинговым рекордсменом. Только в Москве эту программу в четверг посмотрело почти 24% телезрителей. Ну, диагноз просто.
Взлеты и падения.
Уже неделю смерть Бориса Березовского и все, что связано с этим трагическим событием, остается главной темой новостных выпусков и многих программ на нашем телевидении. Но кто бы сомневался, что мимо этого пройдет в эфире Аркадий Мамонтов. Понятно, что он слепил что-то быстро на коленке, назвав это красивым названием «Борис Березовский. Штрихи к портрету». А дальше все, как и должно быть у Мамонтова. Студия, а в ней приглашенные гости. И уж кажется, что даже если вы и в мыслях не испытывали симпатии к умершему, то столько грехов и обвинений, сколько на него повесили его бывшие соратники, бывшие охранники и те, кто даже в жизни с ним не был знаком, он уж точно не заслужил. Умершему и еще не преданному земле Борису Березовскому, в том числе и те, кому он в разные годы довольно много платил, выносили приговор, что он был не креативным, не был смелым, не был дерзким, не был политиком и много еще кем не был. Зато, как говорил в студии Аркадия Мамонтова, все тот же бывший охранник Березовского, он любил молодых девушек, любил кокаин и любил коньяк. Ну, а что бы мы еще хотели услышать в этой студии? Корреспондент Андрей Кондрашов, находящийся сейчас в Лондоне, с умным видом в эфире «Россия-1» отвечал на вопросы Аркадия Мамонтова, говоря о многочисленных версиях и тех, кто, по мнению разных источников, был заинтересован в убийстве Березовского. Разумеется, ярлыки, бездоказательные версии обвинения и тут развешивались направо и налево. Единственным приличным человеком, находящимся в студии у Аркадия Мамонтова, был бывший адвокат Бориса Березовского, почтеннейший Семен Ария, который, прежде чем говорить, выразил соболезнования близким о том, что умер родной для них человек. Тем не менее, все это в вакханалию в студии Аркадия Мамонтова на канале «Россия-1» смотрело очень много людей, особенно в Москве. Доля была выше 20%, несмотря на то, что цикл вышел после полуночи. Уверена, что имя Бориса Березовского, теперь уже ушедшего из жизни, будет по-прежнему манить зрителей. Вот и в эти выходные подключатся новые создатели телепродукции, чтобы с удовольствием обсудить и посмаковать детали и подробности действительно трагической и загадочной смерти одного из некогда самых влиятельных и очень противоречивых людей нашего времени. А закончить хочу, что называется, на светлой ноте. Мне кажется, что сложился новый проект Леонида Парфенова. Его премьера была в прошлое воскресенье. Если не видели, у вас есть возможность смотреть новые выпуски каждое воскресенье в 21.00 на «Дожде». Конечно, как и у любой новой программы, есть шероховатости и у Парфенова, а именно так называется эта часовая итоговая программа. Но команде в целом удалось поймать точную интонацию и градацию событий. И главное, что я вновь увидела, Леонид Парфенов в отличной профессиональной форме, и он очень-очень хочет работать. Поздравляю с успехом и еще двух моих, не скрою, любимых ведущих, Бориса Бермана и Эльдара Жандарева. В четверг вышел очередной, к счастью, программа вернулась в регулярный эфир Первого канала, выпуск их программы «На ночь глядя». Героем был Николай Цискоридзе. Это было настоящее шоу, филигранная работа. Вне зависимости от отношения к ведущему гостю, это стоит обязательно посмотреть. Выпуск выложен в том числе и на сайте «Эхо Москвы». И еще я поздравляю Бермана с Жандаревым с очень высокой долей аудитории, которая получила их программу с Цискоридзе. Более 16% зрителей в Москве, несмотря на глубокую ночь, смотрела этот выпуск «На ночь глядя». Но это успех. До следующей пятницы. С вами была Арина Бородина.
Программное обеспечение.
Новый номер журнала «Дилетант» уже в продаже. Читайте на его страницах. Тайна двух самых известных узников Тауэра, английского короля Эдуарда V и его брата герцога Йоркского. Кто убил юных принцев? Ричард III, которого обвинили в этом Тюдоры и Шекспир, или Генрих VII? Кому на самом деле была выгодна смерть царственного мальчика и его брата? Об этом вы узнаете в новом номере журнала «Дилетант». Читайте также. Оскароносная операция Арго Бена Аффлека. Что это? Шпионский триллер или признание в любви силе кино? Чем подкупила академиков и зрителей история бегства 6 американских дипломатов из Ирана? А также «Проща Давида». Что представляло собой оружие, убившее знаменитого Голиафа? И новая карикатура от Андрея Бельжо. Купить журнал «Дилетант» можно не только в магазине, но и на сайте diletant.ru.
Детская автошкола. Изучаем устройство автомобиля. В эту субботу в программе детская площадка с папашей Гульком. И поможет нам в этом Александр Пикуленко. Детская площадка в субботу, как обычно, после 9 утра.
Разворот.
Война — это всегда страшно и неприятно, но надо выбирать, на чьей мы стороне. В эти дни по государственным, а другим там и не, других там и не существует каналам КНДР звучат популярные в стране патриотические народные песни, военные марши. Власти поднимают боевой дух народа. Ну а сегодня ночью в Пхеньяне официально было объявлено фактически о начале войны с южным соседом. На Корейском полуострове закончилось пресловутое состояние ни войны, ни мира. Об этом говорится в опубликованном этой ночью специальном совместном заявлении правительства, Трудовой партии Кореи и общественных организаций КНДР. В документе сказано: отношения с Южной Кореей с этого момента вступили в состояние войны. Все проблемы, связанные с межкорейскими отношениями, будут решаться по законам военного времени. Наши революционные вооруженные силы готовы решительно отстаивать суверенитет страны и на любые провокации противника ответят немедленно и без предупреждения. Корейская война, которая была уже более около 60 лет назад, закончилась с подписанием соглашения о перемирии. Однако власти КНДР заявили, что это соглашение утратило силу, аннулировали декларации о ненападении и о том, что у Корейского полуострова не будет ядерного статуса. Ну, формально Пхеньян пошел на все эти, ну, неприятные шаги после того, как начались маневры с участием Соединенных Штатов на территории...
Слава Богу, музыка нормальная пошла, то прям как-то очень было...
На территории Южной Кореи были нанесены учебные удары по полигонам на территории недалеко от демилитаризованной зоны. И вот после этого началось. И началось, и началось. Фактически война. Де-факто. Или точнее так, скорее де-юре. Война. Но де-факто пока стороны не обмениваются ударами, и к счастью, потому что один из этих ударов может оказаться последним, поскольку Северная Корея располагает ядерным оружием. Она угрожает Соединенным Штатам, что, дескать, ударят своими ракетами с ядерными боеголовками по базам на Гуаме, на Гавайях, на западном побережье США, там, где Калифорния. Но учитывая, что у них нет еще надежных ракет, то, скорее всего, эти боеголовки никуда не долетят, а рухнут где-нибудь в море. Помните, одна из них несколько лет назад во время тренировочных или проверочных стрельб упала где-то недалеко от нашего Владивостока. Российская Федерация граничит с Северной Кореей. И пусть проходящий по реке Туманная участок границы совсем небольшой, всего-навсего 19 километров, но это важно. И от КНДР до нашего города Владивостока каких-то 100 километров. И если там начнется заварушка, то мы можем самым непосредственным образом, к сожалению, на себе это тоже ощутить. Вот в этом конфликте, да что конфликте, в этой войне, которая объявлена Северной Кореей, вы-то сами на чьей стороне? КНДР или Кореи Южной?
Вот Дмитрий пишет из Оренбурга: КНДР не только экономически отсталая страна, но и идеологически недалеко ушли. Видимо, не на стороне он, КНДР, я так
понимаю. Ким Чен Ын брецает оружием, но как-то становится не по себе, ведь КНДР обладает и ядерным оружием. Да, Дмитрий, это действительно так. И, кстати, совсем недавно они проводили, вопреки международному запрету и решениям ООН, они проводили очередные подземные испытания ядерных устройств. Что и возмутило, кстати, мировое сообщество, после чего международные санкции в отношении КНДР были усилены. Но с другой стороны, посудите сами, фактически эта страна находится во враждебном окружении, если убрать Китай, который поддерживает этот режим. Весь мир против этой маленькой Северной Кореи с небольшим населением, по-моему, там где-то 24 миллиона человек. Она находится во враждебном окружении. Она должна себя как-то защищать, поэтому она создает себе тот вид оружия, который может стать серьезным ограничителем для потенциального агрессора. Можно ли за это осуждать маленькую страну?
Нет, за это, наверное, нельзя. Но размахивать этим оружием уже как-то не очень.
Ну, а если не понимают другого языка?
А что,
американцы, собственно, южнокорейцы? Ну, размахивать можно. Они ведь не ударили еще атомной бомбой ни по Сеулу, ни по Лос-Анджелесу.
Ну, некрасиво, согласись.
Вы на чьей стороне в этой войне? Северной или Южной Кореи?
363-3659 – это телефон прямого эфира. И +7 985 970 45 45 – это номер для смс-ок. И не забывайте, твиттер, наш аккаунт вызван. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Эхо Москвы. Здравствуйте.
Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Ну, скорее всего, в основном-то аудитория будет на стороне я из Северной Кореи, я лично нет.
Почему?
Полностью одурманенный народ вот этим товарищем. Живут, в общем-то, в нищете, что было у нас 70 лет. Южная Корея, я считаю, прекрасная страна, прекрасные машины выпускает, стала выпускать. То есть нормально строят дороги, а мы вот строим Олимпиаду за 1,5 миллиона.
Александр, вот вы же сказали о том, что эти люди живут в нищете, и вам этих бедных северокорейцев не жалко? Вы хотите, чтобы им было еще хуже?
Зачем? Это их вина, что они выбирают себе такое правительство, которое поставит...
Там у них особенно не повыбираешь, насколько я понимаю.
Ну, вот, как говорится, что заслужили, то и заслужили то, что и мы имели эти 70 лет. И пока кое-как наконец-то выбираемся из этого дурдома, где мы были 70 лет. Мне 48 лет.
Спасибо.
Суровый вы.
А тебе, Володя, всех жалко. Тебе кипрских кладчиков жалко. Корею тебе, понимаешь?
Хотя
за всех
уровень
болеешь,
благосостояния ты. Отличается все-таки серьезно.
Да. Ну,
если говорить серьезно. Вот когда происходит какой-то конфликт, или даже там простая уличная драка, вот меня с детства учили быть на стороне слабого, быть на стороне того, кого обижают, быть на стороне того, у кого меньше сил.
Ну, кто войну-то объявил? Бедненькие, слабенькие.
Агрессором могут выступать и Соединенные Штаты с Южной Кореей. Они начали военные учения у границ КНДР. Они производят стрельбы по сопредельной территории.
То есть это вынужденный мир?
Вынужденный, потому что они видят, как их соседи брецают оружием. Фактически угрожают. Но это с одной стороны. С другой. Вот Александр рассказал о том, насколько бедно живут северные корейцы. И мне их жалко. Это, безусловно, их вина, их ответственность как народа за то, что у них такое руководство, к которому я не испытываю ни малейшего сочувствия, к этим упырям из трудовой партии Северной Кореи. Но народ-то здесь при чем? Бомбы будут падать на чьи головы? Ким Чен Ын со своей семейкой и со своими генералами, увешанными орденами, они скроются в бомбоубежищах. Они исключено, что по подземным переходам на территорию Китая перебегут, и там найдут спасение. А люди за что? Вы знаете, какой средний уровень зарплаты в Северной Корее? Как эти несчастные жители там пытаются выживать. $2, переводя на американские известные нам деньги, в месяц.
А цены?
Цены там не играют особой роли, поскольку у них распределительная карточная система.
Ну,
а сколько ты можешь получать по карточкам, жители Советского Союза помнят в том числе и по своей истории. А если ты пытаешься найти что-то на рынке, то, скажем, сейчас я посмотрел цифры, килограмм риса, чтобы купить килограмм риса в Северной Корее, человек должен потратить на рынке. В магазинах нет ничего. Треть своей месячной зарплаты. А килограмм мяса – это более 1,5 месячной зарплаты рабочего. Эти люди живут впроголодь. По данным ООН, четверть жителей КНДР, взрослых, не едят досыта, а 37% детей страдают от хронического недоедания.
Ну и чего по этому поводу? Пускай они атомные бомбы этой пугают всех, бедненькие.
Эти люди в позиции слабого в этой драке, в этом конфликте.
Зачем начали?
Не они начали, а их безумное руководство.
Слушай, сейчас гуманизм, просто лекция о гуманизме в утреннем субботнем развороте от Владимира Варфоломеева.
Тебе их не жалко?
Ну, мне всех жалко.
А вот те, кто живут в Южной Корее, в городах с небоскребами, которые производят для нас машины, мобильные телефоны, компьютеры, они живут... Зашибись просто.
И что?
У них все прекрасно.
Ну, так они работают?
Те тоже работают, те тоже вкалывают. И мне их жалко. Жалко, конечно, что в результате войны могут быть разрушены все эти гигантские красивые здания в Сеуле. От Сеула до границы, по-моему, 60 километров. При желании там могут из дальнобойных орудий обстрелять столицу Южной Кореи. И их жалко. Но слабые здесь, северные,
Какая-то у тебя логика довольно странная, честно говоря.
Слабые, голодные, нищие, от того испытывающие постоянный страх.
Слабые, голодные, нищие, поэтому надо всем помогать и отдать свою последнюю рубаху, а они потом тебя загрызут.
Окей. В этой войне, которая сегодня ночью была объявлена Северной Кореей Южной, вы на чьей стороне? Если вы на стороне КНДР, 660-06-64.
Если вы на стороне Южной Кореи, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Если в этой войне на Корейском полуострове вы на стороне северных, 660-06-64.
Если на стороне южных, то 660-06-65.
Давай немного почитаем смс-сообщение.
А звонки уже тогда в следующей половине. Разворота.
Северная Корея встала на путь необоснованной агрессии, полагает Максим. А Ким Чен Ын просто хочет денег много, вот и шантажирует Южную Корею и США. На реальную войну он не пойдет. И дальше Дмитрий из Питера продолжает. Жаль людей, которые живут в аду северокорейском. Людей действительно очень-очень жаль. По-моему, в советские времена был какой-то анекдот, не помню про какой из режимов, но там идет речь о том, что кто-то подобный Северной Корее объявит войну просто для того, чтобы быстро сдаться в плен.
Не, ну послушай, людей всегда жали. И южнокорейских людей, да, которых тоже, возможно, будут бомбить. Тебе не жалко? Ты считаешь, что только здания будут бомбить? Тебе здания жалко? А людей не жалко? Они вкалывали, они вообще ни при чем.
И людей жалко? Но у них сейчас жизнь прекрасная.
Ну вообще, когда война, всех жалко. Правда? И тех, и других. Людей.
Ох, это сложный вопрос. Во время Второй мировой все ли стороны нам было жалко? Я уже встретил здесь один отклик. Ни за кого не хочу болеть, я в целом против войны. А во время Второй мировой вы тоже были просто против войны и не болели за Советский Союз, так что ли?
Нет, подожди, за Советский Союз болели, но при этом ты же знаешь случаи, история знает случаи, когда укрывали и немцев, солдатиков,
все
обычные
это,
наши русские бабы.
Все это мы узнали,
да?
Сильно потом, Аня. А во время войны мы за своих. Мы всегда...
Не, ну как за своих, если они укрывали этих солдат? Немецких,
давай,
русских
после
селок.
Новостей культурную афишу продолжим.
Разворот. Рот.
В 8.35, несколько часов назад, сегодня ночью по Москве, Северная Корея объявила о войне против Кореи Южной. В этом конфликте, который становится уже почти вооруженным, вы на чьей стороне? Вы за северных или за южных? Это наш вопрос, он вынесен на голосование. Если вы за КНДР, 660-06-64.
Если вы за Южную Корею, 660-06-65. Ну и давайте к звонкам сразу перейдем. 363-3659, телефон прямого эфира. Тут уже можно с аргументами рассказать. Доброе утро.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктор. Владимир, но говоря о том, что вы жалеете народ Северной Кореи, я, конечно, тоже очень сочувствую, но вы же не предлагаете конкретных рецептов для спасения этого народа, потому что, мне кажется, просто их сейчас нет. А главное сейчас не допустить...
Виктор,
ой-ой-ой,
пропал.
Сорвался.
Рецептов у меня на самом деле нет. В тоталитарных государствах свергнуть свое правительство, когда большинство населения даже и не подозревает о том, что может быть лучшая доля и лучшая жизнь, хотя она совсем рядом через границу за 50 километров, это почти невероятно. Я думаю, что можно рассчитывать им только на какую-то свою перестройку. И были надежды, что пришедший к власти молодой Ким Чен Ын вдруг станет прогрессивным. И он подавал признаки к тому, выводил впервые свою жену в свет. При нем вот за эти несколько месяцев разрешили женщинам, по-моему, джинсы носить, ездить на велосипедах. В начале этого года отменили запрет на ввоз иностранцами, которые туда приезжают иногда по бизнесу и по туризму, свои телефоны мобильные провозить. Вроде какие-то признаки либерализации наметились, а он здесь бац и объявляет войну своему южному соседу. Я не знаю, может быть, война — это выход?
В каком смысле?
Что в ходе вооруженного конфликта, не дай бог ядерного, если случится атомный взрыв, там уже ничего не будет, то будет силами Южной Кореи и Соединенных Штатов свергнут режим Ким Чен Ына. Да, наверное, ценой больших человеческих жертв. Но там так люди умирают от недоедания, от голода. А так в ходе этой войны будет захвачена, используем такие термины, территория Северной Кореи. и там будет иной режим. Уже не вот этот, не этой трудовой партии Кореи. Не коммунистический,
не
чешская.
Мне нравится оптимизм, с которым ты это рассказываешь. То есть тебе людей жалко, и тут же ты говоришь, и вот, кстати,
Виктор
вариант.
Попросил предложить вариант. Вот один из них. И, кстати, вариант войны – это не моя идея. Это товарищ Ким Чен Ын. Обратите внимание. Кстати, да. По уровню детской смертности эта страна занимает 76-е место в мире. А чем выше место, тем хуже ситуация. Да, у них на 1000 младенцев погибают 26 детей. В Южной Корее, для сравнения, 4 ребенка на 1000. И Южная Корея на 198-м месте. Но там индексы свободы слова и политических свобод даже тут обсуждают.
Отсутствуют индексы.
Обсуждать не имеет смысла. По средней продолжительности жизни и Северная Корея на 149-м месте, Южная Корея на 41-м. Средний ВВП на одного человека в КНДР $1800 в год. В Южной Корее $29000 в год.
Да нет, ну кошмар на самом деле, действительно кошмар, потому что я знаю, есть такие туристические фирмы, не поверишь, да, которые возят в Северную Корею. Я знаю людей, которые там были в качестве туристов, людей достаточно пожилых, которые застали еще наши советские времена. Они говорят, что нам и не снилось.
Джек пишет, пора раздолбать этот север. Влад из Химок на стороне Самсунга. А Виталий из Самары подсказывает такой вариант. Он перекликается немного с тем, о чем я говорил чуть ранее. Но правильно, лучше умереть сразу, чем от голода пухнуть в долгой северокорейской жизни.
Да дело в том, что людей-то да нет. Ну, знаешь, хорошо так абстрактно говорит. Лучше умереть от голода сразу, чем долго пухнуть. Потому что любого бы человека, если бы спросили, вам как, сразу или пухнуть? Вряд ли бы кто-то сказал, да, давайте сразу.
Про то, что простых людей жалко, это моя реплика. В начале часа она уже прозвучала. Не повторяй за мной.
Я за тобой не повторяю. Я просто как раз хочу сказать, что о простых людях сейчас речи не идет, понимаешь? Это же политическая история, правда? И о простых людях никто не думает. А тем более в Северной Корее, они о них так-то в мирное время не очень заботятся, я так понимаю.
Я переживаю за них. Но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы предотвратить войну между Северной и Южной Кореей.
Заметьте, это не я сказала. 363-3659, это телефон прямого эфира. Доброе утро, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, как зовут вас, откуда нам звоните?
Меня зовут Анна, я звоню вам из Москвы. Я тоже об этом же подумала, о чем сказал Владимир, прямо сразу, как только объявили тему, что единственный выход – это, конечно, вооруженное вторжение. Правда, я про Южную Корею не подумала, я подумала про США.
Но они вместе, единым фронтом пойдут.
Ну, единым, не единым. Тоталитарное государство по-иному не свалить. А это все-таки не шестая часть суши, а маленькая страна. И справиться можно, мне кажется, если всем миром навалиться. Вот.
Но это немножко не вписывается, Анна, в схему реальных событий, потому что войну объявила не Южная Корея и не Америка, а сам Ким Чен Ын. Он что, самоубийца?
Ну, ему же главное власть удержать, а власть без войны удерживать очень тяжело.
Но он же понимает, что он будет проигравшим в любом случае.
Да, но так он будет хотя бы на белом коне. Он будет с честью и с мечом в руке, значит, умрет, как настоящий рыцарь.
Когда через тысячи лет на территории, освобожденной от радионуклидов, останутся или вновь появятся живые люди, они, конечно, будут вспоминать Ким Чен Ына на белом коне. Но мне кажется, это слабое утешение для всех.
Ну, ему-то что? Тамерлана до сих пор вспоминают. А вы думаете, он был добренький?
Вы на стороне южных, Анна?
Нет. А, ну да, конечно. Ну, о чем вы говорите? Естественно. А как может быть иначе?
Наше голосование, которое идет, результаты объявим мы чуть позже, показывает, что может быть и иначе. Это распространенная точка зрения. Спасибо большое вам за звонок.
Спасибо. Я, кстати, тебе хочу напомнить, и вообще, может быть, не надо усугублять, потому что вообще между КНДР и Южной Кореей мирный договор так и не был подписан. У них фактически состояние войны, по-моему, с...
У них было состояние ни мира, ни войны. Действовало перемирие. Между прочим, вы знаете, что между Российской Федерацией и Японией тоже нет мирного
Кстати,
договора?
Да. И ничего, смотри, случилось.
Нет, но у нас действует перемирие. А у них нет.
Ну, я просто к тому, что, может, это только слова. Вот он сказал, что мы живем в состоянии войны. Вот так это, по-моему, подавалось, да?
Нет, мы теперь находимся с сегодняшнего дня в состоянии войны. Но это примерно.
Не
как...
значит, что они будут нападать.
Секунду. Это как германский посол. Днем 22 июня пришел к Вячеславу Молотову и вручил ему ноту о том, что Германия находится в состоянии войны с Советским Союзом. Другое дело, что к тому моменту уже несколько часов шли бомбардировки и танковые колонны продвигались вглубь нашей территории. Здесь этого пока нет. 363-3659. Вы на чьей стороне, Северной или Южной Кореи, в объявленной сегодня войне?
Здравствуйте. Вы в прямом эфире «Эхо Москвы».
Доброе утро.
Доброе утро. Ой, как вас слышно странно.
Я хотел высказаться по Корее.
Как вас зовут?
Не понял.
Зовут вас как?
Меня зовут Андрей. Я из Липецка.
Да, Андрей, слушаем вас.
Доброе утро. То есть я хотел что сказать, что Северная Корея – это пример эволюции. То есть есть эволюция вперед, а есть эволюция назад. Вот это классический пример вот того, что то, что наработано веками и тысячелетиями развитием человека, вот сейчас это обратно сработало. И это вообще-то, как сказать, ну это животные, между прочим.
И вы считаете, что деградировавший режим нужно уничтожить?
Нет, уничтожить, он сам себя уничтожит.
Но вот сегодня этот самый режим, Андрей, сегодня ночью, этот самый режим объявил войну Южной Корее.
Он сегодня объявил о своем самоуничтожении.
Вы за Южную Корею?
Я, конечно, за Южную Корею.
У вас, небось, телефон корейский?
Нет, у меня телефон финский.
Тогда вы нейтралитет соблюдаете. Спасибо большое вам,
спасибо.
Андрей, за звонок из Липецка. Режим КНДР как прыщ на заднице иногда беспокоит, но удалять хирургически, пишет Марк из Москвы, пока больнее, чем оставить. Но сейчас он просто опять воспалился. Но он воспалился, Марк, очень серьезно. Если я не ошибаюсь, с 50-х годов Пхеньян никогда не объявлял вот так официально войну Южной Кореи. И, кстати... А может быть, я был неправ, когда говорил, что только ядерная пустыня останется за этим рыцарем на белом коне. Не исключено, что Северная Корея при поддержке своих друзей в Китае и Советском Союзе вновь победит, как и 60 лет назад. Тогда же, несмотря на помощь Соединенных Штатов, не смогли они коммунистов-то побороть, южные. Может быть, и сейчас вновь Северная Корея знает, что в тылу у них надежные друзья, и есть шанс победить, или, по крайней мере, не потерять все то, что у них имеется.
Вообще, конечно, я думаю, что сегодня в течение дня специалисты всякие, политологи, наверное, как-то выскажутся и объяснят, что за этим стоит, в чем смысл этого объявления войны, и какие могут быть дальше развития событий.
Евгений пишет: «Люблю Корею и знаю, что с народной демократией шутки плохи». Владимир. Мудрый подход демонстрирует. Я на стороне победителя, пишет он. А кто будет победителем-то в этой войне, которую сегодня Северные объявили Южным? Сергей, давно пора поставить америкосов на место. Америкосы — это новые фашисты.
А вот другой Сергей пишет, мне понравилось. Объявить войну и сдаться в плен.
Такой вариант вполне возможен. Наверняка у Ким Чен Ына внутри его партийной верхушки и правительственный, огромное число противников любых изменений. Если представить, что Ким Чен Ын – это условный корейский Горбачев, который хотел бы у себя что-то изменить, но сил внутри не хватает. Да, он может спровоцировать конфликт с Югом с тем, чтобы Сеул помог ему изменить свою страну. Как тебе такой вариант?
Ты сегодня очень оригинален в течение двух часов.
Я вчера детективов читал много и триллеров.
Я так и знала, что это все неспроста. Но, между прочим, может и такой быть вариант. Почему нет?
Рыло им начистят, и Ким Чен Ын успокоится, прогнозирует Александр из Челябинска. Можете... Неподписанные сообщения пропущу. Опасность в том, пишет Искандер, офицер запаса из Казани, в том, что случись заваруха в КНДР, к нам хлынут тысячи беженцев. Я знаю, что такое корейцы, они в Приморье ведут себя не слишком церемонно. Вот чего беспокоится и опасается наш слушатель. Мансур пророчит, да это же начало новой мировой войны. Ну, если предположить, что за Южной Кореей будут, естественно, Соединенные Штаты, а за Северной Кореей, как минимум, Китай, но с ними дружим еще и мы, то это немножко напоминает мировую войну. По крайней мере, конфликт с участием ведущих мировых держав. Так оно и есть, Мансур, вы правы. 363-3659. Вы на чьей стороне? В войне, которая пока начата только на словах.
Добрый... Ой-ой-ой. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Вы, пожалуйста, радио выключите. Как вас зовут?
Меня зовут Николай.
Звуки. Да, Николай.
Ну, знаете, вот я слушаю вот вас, и меня удивляет. Какой же великий цинизм. Сменить режим, это бросить, значит, атомные бомбы на детишек, которые там бегают. Вот перед этим женщина звонила. О чем она говорит? О чем говорит господин Варфоломеев? Какие книги он читал? Очевидно, не те, которые Высоцкий говорит, понимаете? Боже мой, вот слушаешь и удивляешься. Сменим режим, сбросим атомные бомбы. Ну, честное слово.
Андрей, я бы хотел только поправить.
Меня зовут Николай.
Ой, да. Простите, пожалуйста, Николай, извините. А, во-первых, войну сегодня объявила Северная Корея. Дальше, что касается атомной бомбы, то она есть именно у КНДР, а не у Южной Кореи. Так что вы немножко путаете.
Ну, не знаю. Сбросим атомные бомбы, там посмотрим, как вы говорите.
Нет, что-то Николай отключился. Ты
мне
так
кажется,
говорил, я как-то
напрасно вы
не
обвиняете
заметил,
меня. Я с самого начала как раз хотел напомнить вам о тяжкой доле простых северокорейских людей, которых мне искренне жаль. Но если они сами не могут исправить положение в своей стране, если они сами не могут свергнуть этот абсолютно бесчеловечный режим, который там у них существует и правит последние 6 десятилетий, может быть, внешнее вмешательство в виде военных действий, которое провоцирует, между прочим, подчеркну, Северная Корея поможет решить как-то эту проблему.
Ну, послушай, а может быть, ничего страшного не будет? Ну, сказали и сказали. Может, дальше слов это не пойдет. Потому что это, в конце концов, тоже и внутренняя политика. Да? Состояние войны мобилизует граждан, дает им какие-то новые идеалы, новые идеи, новые мысли. Сплочается народ, да?
В Северной Корее
сплачивается.
Во время коммунистического правления очень много переводили классической русской литературы. И я думаю, что Ким Чен Ын тоже знает про ружье, которое висит на стене. И если объявить состояние войны, то начнут стрелять ружья. Очень велика вероятность. Здесь
ну, послушайте,
не обязательно это ограничится
начнут,
только воинственной риторикой.
Если они не начнут первыми, то особо-то, наверное, все-таки никто не будет.
Они уже объявили, они уже начали первыми сегодня.
Но они не начали стрелять.
Стрелять нет, а войну объявили.
Ну что?
Тебе этого мало? Скажи мне, пожалуйста, ты бы жила бы сейчас спокойно здесь, в России, если бы какая-нибудь соседняя большая страна, равно великая нам, объявила бы утром состояние войны с Российской Федерацией? Ты бы была столь же расслабленной, вальяжной, ни о чем бы не тревожилась?
Нет, ну почему же я бы тревожилась, но, во всяком случае, первое бы не начинала?
Первыми начнут те, кто объявит войну. А сегодня это уже сделано.
Если нервы
ни
у кого не сдадут.
363-3659. Вы на чьей стороне в этой войне уже де юре объявленной? Северной Кореи или Южной?
Здравствуйте, вы в прямом эфире «Эхо Москвы». Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Откуда
я
звоните,
хочу...
Александр?
Из Москвы. Угу. Я хотел бы высказать свое мнение по поводу
этого инцидента. Вы в прямом
эфире инцидента.
Высказываете, да.
Ясно, спасибо. Я хотел вот о чем подумать. А вдруг действительно, являясь как бы новым Горбачевым для народа Северной Кореи, Ким Чен Ир хочет таким образом спровоцировать какой-то внутренний конфликт, некий тектонический сдвиг, который позволит ему скомпрометировать генералов, реально удерживающих власть, и таким образом показать, что генералы несостоятельные для того, чтобы выиграть войну, ну, заранее как бы непобедимым противником. И таким образом упрочить свою позицию и дать возможность народу увидеть настоящего лидера, который будет стоять в стороне от генеральской своры, которая будет вести эту, ну, скажем
не
так...
Не исключено. Интересный сценарий, но только в условиях тотальной пропаганды там это не нужно. Видели недавние кадры, когда Ким Чен Ын посещал воинскую часть, а потом на катере уплывал? И без того, и без всякой войнушки, и без всякой компрометации консервативных генералов за ним бежали солдаты в холодной воде и тянули к нему руки. У него и так гарантировано почти 100% обожание. Другое дело, что если он настоящий или хочет быть реформатором, ему нужно, конечно, преодолевать сопротивление консерваторов. Но для этого, мне кажется, не обязательно затевать войну.
Вот смотри, Алексис пишет. Объявление войны используется для поднятия авторитета молодого вождя внутри страны. Через неделю объявят, что победили империализм и устроят праздник.
Была история. Послушай, мировой футбольный чемпионат. По-моему, тот, который проходил в ЮАР.
Угу.
И если я не ошибаюсь, там участвовала команда Северной Кореи. Из-за проигрыша, говорят, тренеры и игроки в лагеря отправились, ну или кто-то из них. А по телевидению национальному сообщали, что они победили чуть ли не бразильцев. И еще знаменитый голливудский фильм «Хвост виляет собакой». Когда не было никакой реальной войны, а сюжеты показывали исключительно по телевидению, то есть жители Северной Кореи действительно через неделю могут узнать из своих радио и телеприемников, что их страна под руководством великого сына Ким Чен Ына одержала победу над американскими и южнокорейскими агрессорами, ну и какие-то дальнейшие последствия. Красота неземная.
С одной стороны, да. С другой стороны, промолчит ли Южная Корея при этом, как ты думаешь?
Конечно.
Вот правильно ты сказал, в состоянии войны жить же неудобно.
В отличие от Северной Кореи, Южной и всему там народу, ну, там высокий уровень благосостояния, им есть что терять.
То есть просто спустят на тормоза?
Они, я на 100% уверен, ну, там 99% уверен, что Южная Корея не выпустит ни единой пули в сторону границы.
Значит, все-таки то, что я тебе говорил, что это могут быть только слова, и это имеет право на жизнь.
Не исключено, что это только риторика, конечно.
Так, ну что у нас? Результат электронного голосования мы с тобой будем подводить.
Большинство слушателей «Эхо Москвы», 83%, в объявленной сегодня войне. Тем, кто только проснулся, скажу, ребята, не беспокойтесь, пока бомбы не летают, и самолеты стоят на аэродромах, и ядерные установки не тронуты. Но война Северной Кореи объявлена. 83% в этой войне на стороне Южной Кореи.
И 17% на стороне Северной.
Ох, как не любим мы войну, как я не хочу этой войны.
Конечно, кто же ее любит.
Спасибо Мира всем большое.
Мира вам и добра. Это утренний субботний разворот.
Анна Трефилова и Владимир Варфоломеев.
Счастливо, хороших выходных.
Всегда будет солнце.
Это сейчас ты как Гусман.
Будет небо.
Разворот.